Надежда Соколова, леди замка Уоттервик, глава первая. Я пристально осматривала себя в широком напольном зеркале уже несколько минут. Придирчиво так осматривала, тщательно проверяла, соответствует ли отражающийся в зеркале образ моей задумке. Черная вдова, пережившая пятерых мужей, вот кого должны были видеть мои гости. Перед ними должна была сидеть леди Алисия Лорн-Гарийская, герцогиня Оршанская, а никак не попаданка Алиса Нарская, внезапно проснувшаяся в странном замке несколько дней назад. Наряд сидел на мне идеально. Черное платье подчеркивало бледность кожи, изысканный крой и пышные кружева, тоже черные, позволяли скрывать все недостатки тела и подчеркивать достоинства. Необходимый поясок, чтобы подчеркнуть тонкую талию еще не рожавшей Алисии, небольшой треугольный вырез на груди, прямые рукава, кожаные туфли под цвет платья, искусный макияж, делающий меня, Алисию, чересчур бледной, волосы, забранные в сеточку, тоже черного цвета, и фамильные драгоценности, рубины, оправленные в золото. Я в сотый раз осмотрела себя с ног до головы и решила, что готова выходить к ужину в кругу семьи. Родители, трое братьев, две сестры и их вторые половины, тетушки и дядья, несколько взрослых племянников и племянниц, весь клан должен был собраться сегодня в моем замке за столом. Официально, чтобы пообщаться с неудачливой родственницей, утешить ее, уверить в том, что и в ее жизни наступит счастье. Неофициально следовало как можно скорее подобрать мне мужа. Шестого, да. Матушка активно настаивала на рождении ребенка, причем в моем случае в качестве исключения можно даже не совсем законно рожденного. Император сделает милость и признает ребенка. Матушка уверяла, что сначала и в постель с женихом лечь не возбраняется, ублажить его, порадовать своим телом. А вот когда ты, Алисия, забеременеешь, брюхатой станешь, тогда можно и к алтарю прогуляться, на третьем-пятом месяце не раньше. А дальше будь что будет, погибнет муж, останется наследник. Что тебе, Алисия, и надо в твои 27 лет? Все же уже почтенный возраст по местным меркам. Давно пора родителей внукам порадовать. А мы уж ребеночка не оставим. Будем всем кланам воспитывать и растить, уму-разуму учить. Подобные разговоры в разных вариациях я слышала уже дважды за все время своего траура. Но если раньше они доносились до меня исключительно завуалированными намеками, то во время нынешнего ужина, наконец, должны быть расставлены все точки над «и». Выйдя из спальни, я зашагала по теплому ворсистому ковру в сторону лестницы. Пора было спускаться в обеденный зал на первом этаже. Я неспешно шла по ступенькам высокой мраморной лестницы, держалась за позолоченные перила и мысленно подбирала аргументы против. Я... Настоящая Алиса Нарская могла, не стесняясь, послать и на три веселых буквы, и даже проследила бы, исключительно по доброте душевной, чтобы посланный добрался до места назначения живым и невредимым. А вот леди Алисия Лорн-Дгарийская слыла женщиной тихой и скромной, и в данный момент мне нужно было поддерживать этот образ, пока что он был мне выгоден. Сначала следовало разобраться в местных законах, обычаях и порядках, и только потом давать понять окружающим, что я уже не тихий, испуганный цветочек. Я сошла с лестницы и оказалась в шикарно отделанном холле. Мебель из редчайшей древесины рантарна, дерево, обладающего не только целебными, но и защитными свойствами. На окнах нежнейший тюль, вытканный кем-то из столичных умелец. На стенах гобелены и зеркала. Под ногами теплый ворсистый ковер, чтобы не мерзнуть в холодное время года. Под потолком крупные магические шары, включающиеся по хлопку в ладоши. Последний муж Алисии явно имел деньги, а так как после него не осталось родственников, то я должна была унаследовать всю эту роскошь буквально через 3 недели. Вот тогда можно было и о повторной свадьбе говорить. По ковру я прошла до открытой двери в обеденный зал. перешагнула порог и лучезарно улыбнулась. «Добрый вечер! Надеюсь, я не опоздала?» Народ, пожиравший жадными глазами блюдо на столе, посмотрел на меня мрачно и недовольно. По этикету никто не имел права приступать к трапезе, пока хозяева дома не займут свои места. Я как могла оттягивала этот момент, в том числе и из вредности, врожденной вредности попаданки-землянки. Но теперь пора было усесться во главе стола, как будущей хозяйке замка, и приниматься за ужин. Так что я дошла до своего места, опустилась в предназначенное мне кресло, которое слуга сразу же передвинул к столу, и произнесла ритуальные фразы. «Будьте моими гостями, рада разделить с вами трапезу». Дальше можно было ничего не говорить. Вся семья пришла в движение и начала активно работать столовыми приборами. Повар у нынешнего мужа Алисии был любителем своего дела. На столе стояли нетрадиционные каши и пироги, принятые в этой местности ради экономии, а кое-что более изысканное. Морской окунь, запеченный с овощами и картофельным пюре, отлично сочетался с салатом из свежих овощей и зелени, с оливковым маслом и кисло-сладким уксусом. Запеченная утка с яблоками и апельсинами стояла рядом с коре ягненка с овощами. А сырная тарелка с фруктами и орехами находилась неподалеку от торта с ягодами и взбитыми сливками. В качестве напитков предлагались два вида лимонада в графинах и холодный чай с лимоном и сахаром в заварном чайнике. Супруг Алисии считался первым гурманом этой провинции и славился своим гостеприимством. Я из-за траура не приглашала в гости никого, кроме близких родственников, так что повар, привыкший к пышным обедам, сегодня рад был стараться и ради моей не особо богатой родни. Глава вторая. «Очень-очень вкусно!» – похвалила еду матушка Агнесса Лоншортайская, невысокая плотная брюнетка с синими глазами, отрываясь первой от своей тарелки. Она ценила уют, вкусную еду и возможность тратить деньги направо и налево. И очень жалела, не скрываясь, что не родилась в свое время близкой родственницы императора. Вот тогда она точно развернулась бы по полной. «Твой повар, родная, готовит просто превосходно. Впрочем, так и должно же быть, он ведь прибыл сюда из самой столицы, а там, поговаривают, отличная поварская школа». Уж не знаю, что именно было в столице, какие конкретно поварские школы и правда ли оттуда прибыл повар, чтобы трудиться здесь, в провинции. Но я бы поостереглась считать все вокруг своим, пока официально не вступлю в наследство. Мало ли, кто и где из дальних наследников, якобы несуществующих, появится. Захочет получить часть наследства, полагающееся ему по закону. Поэтому я улыбнулась, как радушная хозяйка, и просто промолчала. Семейство Алисии по местным меркам было не особо богато. Вернее, даже не семейство, а клан. Большой и сильно разросшийся клан тех, кто старательно размножался последние десятилетия, раз за разом производя на свет себе подобных. Выходить замуж тут, в округе, было особо не за кого. Самые богатые аристократы этого региона большую часть времени проводили в столице и ее пригородах. Оттуда и привозили своих жен, тоже богатых и именитых, готовых своим наследством закрыть брешь в состоянии супругов. И привозили буквально на пару месяцев в особо жаркое время пережить столичный зной и немного отдохнуть в родовых поместьях. Потом же, ближе к осени, возвращались обратно в столицу. Поэтому сестры Алисии выбирали из тех, кто не особо родовит и богат, впрочем, как и ее братья. А потому все пары, кроме детей, имели довольно серьезные проблемы с деньгами. Насколько я успела узнать из дневника Алисии, который она прилежно вела все эти годы, вплоть до моего появления в данном мире, имущество и первого, и второго усопших мужей полностью отправилось на закрытие долгов ее многочисленной родни. И только после смерти третьего что-то получила для себя и сама простушка Алисия. С таким не особо большим приданым она вышла замуж четвертый раз. Все четыре якобы по любви, по крайней мере, мужья ее точно боготворили и делали единственной наследницей, завещая лишь ей свое не особо шикарное имущество. Пятого мужа, Появившегося в провинции непонятно откуда, она не любила и откровенно побаивалась. Почему? Я не до конца поняла. Кроме того, нигде в записях я не заметила объяснений, чем же не отличающаяся красотой, умом и богатством Алисия привлекла внимание горделивого сноба. Однако же он, увидев ее на одном из балов в роли вдовы, без колебаний попросил ее руки у ее отца, получил согласие и довольно быстро умер после свадьбы. Алисия в своем дневнике уверяла, что у них даже брачной ночи не случилось. «Теперь же меня хотят побыстрее сбыть с рук в шестой раз. Видимо, родне снова понадобились средства для покрытия долгов. И они понятия не имеют, что деньги можно заработать самостоятельно, не третируя при этом богатую родственницу». Я только хмыкнула про себя. В отличие от простушки Алисии, я кормить эту толпу нахлебников не собиралась. И совсем скоро они об этом узнают.
«В это время года хорошо к столу дичь подавать. Ее много в наших лесах развелось, не отстреливают практически»,
— прогудел отец, Стивен Лорд Шортайский, высокий, широкоплечий шатен с военной выправкой. Особо не отличавшийся умом, он полностью подчинялся воле матери Алисии, любил поесть и поохотиться.
«Зато и деньги сберечь можно, пара-тройка зайцев, десяток рябчиков, и весь замок неделю сыт».
«О да, всю неделю питаться одной дичью, ни круп, ни овощей, ни хлеба, вообще ничего, что подстрелил, то и съели. Шикарная, просто великолепная экономия». Впрочем, отца Алисии понять можно. Заядлый охотник, он только благодаря частым отлучкам в лес вместе со слугами смог вырастить шестерых детей. Если верить дневниковым записям Алисии, с деньгами у семьи было не очень, питались тем, что боги пошлют. Частенько сидели на подножном корме. Не брезговали ягодами и грибами, которые те же слуги или малолетние дети приносили из леса. Так что теперь отец посматривал на уставленный блюдами стол с неодобрением, считая все блюда здесь ужасной расточительностью. Заботился о наследстве дочери, волновался, как бы она все не растратила, с ним не посоветовавшись. Да и не собирался он скрывать свой шкурный интерес, как-то притворяться, что не интересует его мое наследство. Интересует, еще как интересует, и не только его. Матушка вчера, едва появившись в замке, прямым текстом заявила, что ждет от любимой дочери в самое ближайшее время финансовой помощи. И чем больше денег дочь даст, тем лучше. Мол, крыша в замке совсем прохудилась, конюшню новую отстроить надобно, старые уже лошади не помещаются, слугам жалование за полгода выплатить. Да и вообще, кровиночка ты наша, не будь жмотиной, вручи нам мешочек с золотыми монетами. Я тогда мило ресничками похлопала, слегка шокированная подобной наглостью, и напомнила, что еще не вступила в наследство. Но подобные мелочи родню не интересовали. «Ах, какой ягненочек!» Словно в пику отцу воскликнула одна из дочерей, пухлая Ингрид Лорд Корийская, миловидная шатенка с зелеными глазами, точеными чертами лица и алыми губами, которые она так любила накрашивать. «Так и тает во рту, а Алисия, тебе очень повезло с прислугой!» У самой Ингрид, как я успела узнать из записи Алисии, из прислуги были повар, горничная и кучер. Все, на остальных денег семье не хватало. Ее муж, Адам, лорд Корийский, унаследовал многочисленные долги своего отца, разорившегося баронета, и вынужден был продать часть земли, чтобы хоть что-то оплатить, и явно не мог шиковать. Понятное дело, что теперь семья с тремя детьми и пожилой родней Адама, его матерью и двумя тетушками старыми девами, с трудом сводила концы с концами.
«Да, нынче хорошая прислуга редкость», — согласился с супругой Адам, высокий широкоплечий брюнет, одетый в старый потрепанный сюртук и видавшие виды штаны черного цвета, активно налегая на утку с яблоками. Моей реакции не требовалось. Гости отлично развлекали и друг друга, и сами себя. А потому я молчала, изредка тыкая в овощной салат вилкой и делая вид, что ем.